Это было с середины 60-х годов, 63-го по 67-й.
На двух фильмах, да, по-моему?
Да, это «Золотой книг» и «Берегись автомобиля». Да, но, кстати, надо сказать, что «Берегись автомобиля» действительно, в общем-то, здесь сформировалось, и вот если посмотреть на Адама и Еву, то, в общем-то, такой тип персонажа, который осмеливается на некий выход за рамки своей социальной роли, который от него никто не ждет, в общем-то, это и характерно для деточки, но это характерно для Адама.
Да, здесь, да,
в общем-то,
да,
есть такое. И «Берегись автомобиля» Рязанов работал с прекрасным художником Немечиком, который, кстати, начинал работать в большом коллективе художников на последнем фильме Савченко «Тарас Шевченко». И, в общем-то, здесь тоже вот как раз Немечик в каком-то смысле савченковскую линию продолжает. И, в общем-то, может быть, в большей степени, чем Коренев, потому что вот это такая колоритность среды и колоритность деталей, и при этом она достаточно эстетически преображена, потому что здесь нет таких бытовых как подробностей, здесь все это превращено в такой макет или в каком-то смысле, может быть, такой ковер восточный. И при этом точно опирая, здесь нет внимания, нет фокуса на бытовых деталях, но при этом все они существуют, они создают вот эту обжитую среду, которая, в общем-то, характерна была для савченковских картин, если вспомнить, как он показывал русскую деревню, украинскую, и там тоже была стилизация, было вычленение главного при сохранении обжитой среды, вот этот вот баланс между стилизацией и бытом. Он показателен для этой картины, и, в общем-то, в этом смысле сравним с картинами савченковскими. В общем-то, здесь Немечик в каком-то смысле тоже относится к школе Савченко.
Да, очень интересное замечание. Пожалуйста, еще какие-то вопросы?
Ну, Коренев ведь работал с Рязановым еще на «Карнавальной ночи», да, до «Черноморочки». Вот я не знаю, он второй режиссер на канал.
Там была большая, в общем-то, команда, там много. И дальше он был не единственным, кстати, и на «Дай желтую книгу» тоже и на. Всегда бывает крупная команда, но там была ситуация с тем, что Рязанову, в общем-то, повезло, так получилось, что он, у него несколько картин, одна другую подталкивали. «Остров Сахалин», который они с Хатаняном сделали документальный, подтолкнул «Весенние голоса» и «Наша счастливая юность». И тот уже, в свою очередь, подтолкнул «Карнавальную ночь». У Коренева не так удачно сложилось, и, в общем-то, здесь формировали это в каком-то смысле из нескольких режиссеров молодых, формировали, старались их занять. Потому что требовалось это в 70-х годов, когда расширялось кинопроизводство. Но надо сказать, что вот в «Карнавальной ночи» эта картина рязановская, безусловно, это картина, безусловно, 56-го года и 20-го съезда. Но как раз вот Кореневских черт там, Коренев не, совершенно не тяготил вот к такой музыкальной форме и к форме фильма «Концерт». Это вот как-то было совсем у него скорее вот эти трагикомические черты, которые появились у Рязанова в 60-е годы, и уходит, то есть в этом смысле они сильно отчасти, может быть, шли параллельно.
Ну, один другого формировал, мне
тоже кажется. Да, в «Черноморочке», потому что в «Черноморочке» как раз требовалось то, что Коренев мог взять из опыта работы над «Карнавальной ночью». И он это не взял. Там это требовал материал, и он это почти не взял. И, в общем, как раз претензии к «Черноморочке» были связаны с тем, что Коренев не учел опыт «Карнавальной ночи». А он пошел по совсем другому пути, то есть его другое интересовало. Ну, как мы знаем, Рязанов пошел по другому пути.
Ну, «Черноморочка», по-моему, сейчас очень интересна тем участием Олега Борисова там. Там просто блестящая роль. То есть, ну вот, чтобы понять вот грани его дарования, этого актера, вот «Черноморочку» как раз стоит посмотреть, потому что вот в этой, в общем-то, ну, такой посредственной драматургии, да, этого фильма, там это замечательно.
Но это отдельная такая самоигральная история, но надо сказать, что Борисов в эти годы довольно много снимался именно и на Одесской, и на Киевской студии, в картинах, где, как правило, он делал самостоятельно такую роль, это даже в самых ранних эпизодах, в крошечных, там, когда поют «Соловьи» какой-нибудь фильм Примчугина, или еще вообще где он появлялся, он везде вокруг себя создавал такой своеобразный образ, ну, то есть он вокруг себя создавал маленький мир для своего персонажа, который не всегда перекликался с остальной картиной. Это, в общем-то, с одной стороны, достоинство Бориса, с другой стороны, это может быть и некоторый недостаток такой, да, ансамбля, потому что это образ, который существует несколько вне общей политики. Другое дело, что в «Черноморщине» действительно ее интересно пересмотреть, потому что там есть черты, вот эти вот кореневские стремления к такой трагикомедии, которые противоречат изначальной установке сценария на ревю. То есть, в общем-то, здесь именно «Черноморщина» показывает, что Коренев сам был не готов снимать то, что ему предлагалось, а как снимать, он, видимо, еще для себя не определил. Ну и никто не определил, где будет еще из комедиографов крупных.
Но «Черноморочка», она собрала какое-то количество зрителей, да, миллионов?
Нет, как раз, это как раз и ставилось в претензию, то есть это как раз было упреком. Да, это и ставилось в упрек, потому что...
Потрафить низким вкусом.
Да. То есть как так, вот что же это за фильм, на который так много людей идет его смотреть, это плохо. То есть это считалось, что если эта картина
пользуется
большой популярностью,
песен этой картины не так.
Ну это даже как песню Ландышева ругали, так они.
Ну это, в общем, в принципе, это типично для всей критики второго, но теперь вот того периода, который.
Да, то есть, в общем-то, обвинение в мещанстве и так далее, то есть это, в общем-то, было это связано с тем, что вот теперь очень сильно все ждали отказа от каких бы то ни было черт, даже это не сталинское кино, потому что сталинское кино тоже назвать
большого стиля.
Но
это ну, большого стиля не советского, а так студийного вот большого стиля. Но это где понятно, вот есть выстроенные клише построения сценария, клише режиссерские.
Даже скорее такой театральный в плохом смысле традиции такого провинциального театра 19 века. То есть вот эта традиция скорее, то есть если не было свежих, собственно, кинематографических визуальных каких-то решений, если не было, наоборот, какой-то гражданской проблематики здесь, то есть если это все укладывалось в привычный амплуа, будь то амплуа сталинского кино или амплуа водевиля 19 века, все равно, если это привычный амплуа, это вызывало сомнения. А уж тем более, если была большая аудитория собрана, если зритель массово это смотрел, то это было дополнительным аргументом, что значит, зритель смотрит, потому что это привычные амплуа. То есть, если бы привычных амплуа не было, а зритель смотрел, то, наверное, одного из этих двух фактов, одного было бы недостаточно для такой разгромной критики. То есть, если бы только зритель смотрел, но это действительно было бы что-то явно необычное, то фильм, конечно, не
разгромный. Потом было срезано. Да,
ну да, 50, если бы...
Хорошо, в принципе, был принят.
Да, если бы были какие-то клише, но фильм был бы более тихо прошел. А здесь именно было абсолютно очевидно, что привычные клише, и при этом зритель смотрит. И было желание, это было не какое-то партийное желание, это было искреннее желание критики, даже скорее желание снизу, отвлечь зрителя от привычных клише, и поэтому «Черноморочка» оказалась просто на острие вот этой вот... дискуссии. То есть она оказалась просто аргументом, очень удачным аргументом со знаком минус в этой дискуссии. То есть просто она, что называется, попала под горячую руку.
Ну, там, мне кажется, кто и что только не попадало под горячую руку, начиная с 56-го года,
ну, да,
где-то
но...
по 67-й, не было, по-моему, ни единого фильма, в том числе и теперь признанных классическим, в котором что-то с точки зрения критики было не так. Действительно, наверное, было золотое время кинематографии и критики как некого социума, кинематографического, потому что они, несмотря на все на это, и критики, и, ну, я не беру там партийных критиков, да, которые критиков в погоду, но, в принципе, настоящие кинокритики и режиссеры действительно составляли такой некий симбиоз, который они не противопоставляли друг другу. Мне так кажется.
Да.
В отличие от современного противостояния, там, скажем, режиссерского цеха, если его можно считать цехом, и критикой, которая, в общем, ну, довольно, ну, почти на ножах друг с другом находится.
Ну да, но это проблема и тех, и других, наверное, да?
Ну да, нет, я не хочу сказать, что, ну, просто вот 60-е, мне кажется, в этом смысле какие-то показательные. То есть, с одной стороны, всех ругают, но при этом какая-то общность, вот это ощущение того, что это служит достижению чего-то более лучшего, более интересного, формирования какого-то другого стиля. И многие режиссеры же поэтому об этом вот вспоминали режиссеры 50-х, 60-х, что критики им помогали.
Да, и ну, это была сама среда, то есть это была такая среда дискуссионная, в общем-то, это было похоже на 20-е годы.
Ну, да, обсуждение там в Доме кино постоянное.
Да, и Доме кино, это среда и редакции искусства кино, да, да. И
начиналось, собственно говоря, творческий обмен, начиналось с, собственно, то, о чем Артем говорил неоднократно вот в предыдущих своих выступлениях, не на этом сеансе. То есть вначале это действительно перерастание студийных обсуждений в настоящее обсуждение, а не проработки, да?
Как и наоборот, да. Потому что
действительно... Потом формирование творческих объединений, как вот этой среды.
Да, потому что творческие мастерские не случайно еще было не объединение, а мастерские, только еще появилось первое в 55-м году. Как раз это была творческая мастерская Ромы Юткевича, но, собственно, здесь опирались отчасти на то, что у Рома был организационный опыт, связанный с его работой начальником главкой и так далее. У Юткевича был еще больше опыт в плане коллектива экспериментального 20-е годы, мастерской на фильме в 30-е годы и так далее. В общем, они здесь совместили, а в 57-м году этому еще импульс дал, конечно, прорыв с Союзом работников кинематографии, который как раз и формировал, вот это было такое узаконивание вот этой среды, которая сформировалась дискуссионная среда, и поэтому так много, наверное, вообще обсуждений каких-то было очень широких. То есть это было не только в... Это было и в официально отведенных для этого местах, и это было, на, что называется, в кулуарах. То есть абсолютно была такая дискуссионная среда. То, что, в общем-то, стало уходить в 70-е годы, когда появилась вот эта оппозиция официальная и неофициальная. И, вот это, и они противоречили друг другу, и поэтому постепенно такое размыкание происходит. Но, в общем-то, отчасти это связано с тем, что очень странно, но поколение, которое помнило диспуты 20-х годов, они в 60-е и для себя возродили, и для молодых создали вот эту вот среду дискуссионную. А поколение оттепельное, во многом по независимым от них обстоятельствам, эту среду не сохранило. И в новой ситуации 80-е и 90-е годы, в общем-то, пожалуй, единственным случаем является музей кино, и не случайно его основатель и директор Наумкевич Клейман как раз шестидесятник. И, в общем-то, это как раз вот возрождение дискуссионной такой среды, а режиссеры и кинематографисты почему-то все шестидесятники не смогли в вот, 80-е и 90-е годы повторить то, что сделало предыдущее. Вот поколение 20-х, 60-х возобновило, а поколение 60-х, 90-х не смогло почему-то возродить вот эту среду. И как-то не очень пыталось.
Ну, мне кажется, это еще появление партийности уже вот не в советском смысле партийности, да, а все-таки такое довольно состоявшееся размежевание киносообщества, которое, несмотря на всю палитру многообразия в 50-е, 60-е, отчасти, может быть, я думаю, даже в 70-е годы сохраняло единство, все-таки 80-е и 90-е оно стремительно стало распадаться на эти партии, в таком виде существует часть, тем более в настоящий момент всему этому еще придается и политическая окраска, поэтому это уже практически невозможно себе представить, как это сегодня может происходить, очень сложно себе представить, а Хлебникова, условно говоря, из Звягинцева, которые с Михалковым, я не знаю, из Хотиненко что-то обсуждают.
Но вот самое это сложное.
По творческим вопросам.
Ну да, но тут самое печальное, что довольно сложно представить даже Звягинцева и Хлебникова.
Да, я согласен. Хотя оба они выросли из той самой дискуссионной среды музея кино, о которой Артем говорил. Пожалуйста, да.
Давным-давно еще не было, абсолютно интересно. Единственное, что мне понравилось, более-менее, да, ну, это такой немножко гротеск, который уже фотошоп. Ну, вот именно что-то комедия, отвлекательность, да, да. При этом мне какие-нибудь, не знаю, свадьбы или как они
называют. Да, но тут вообще, в общем-то, вы ответили, и ничего, в общем-то, если вы именно ставить как планку 60-е, 70-е годы, действительно, сейчас у нас кризис комедии, и, в общем-то, на безрыбье как раз вот всю печаль ситуации описывает то, что наша критика фильма Горько как раз сочла, что ну хоть не Бекмамбетов, ну хоть не «Елки», и то хоть что-то более живое. Хотя уж о чем там живом говорить и не о чем действительно. Шапито Шоу, надо сказать, что вообще Сергей Лобан, это сложно, это вот та же более жанровая структура, то есть это не совсем комедия, да, то есть это такая гротескная история в этом смысле. Если вы видели фильм «Пыль», его предыдущий, с которым он прославился, фильм «Пыль» тоже очень гротескная картина, очень интересный портрет социума, но это, правда, уже 10 лет, даже, наверное, 11 лет назад было, но, тем не менее, картина «Пыль» тоже очень интересно формирует и общество, и показывает социум, и там есть такие гротескные черты, тоже комедийные, безусловно, но при этом основа конфликта не комедийна, а драматична. И, в общем-то, да и в «Шапито Шоу» тоже при наличии огромного количества комедийных черт нет такого, наверное, комического. Есть «Анна Меликян», и «Анна Меликян» тоже, которая существует в таком, на перекрестке разных жанров, и поэтому, в общем-то, у нее, если, например, ее картина «Русалка», это такая романтическая драма тоже скорее, хотя там есть много сатирических комедийных черт, но, в общем-то, хотя она вряд ли считает себя в чистом виде комедиографом, наверное, это вот такое продолжение в каком-то смысле. Как ни странно, если ее сравнивать с кем-то из режиссеров 70-х годов, то, как ни странно, именно с Кореневым больше всего и можно сравнить.
Спасибо. Я вот не думал про Меликяна и Коренева, но может быть, если такой брать социологический срез.
Артем, а как вы оцениваете фильм «Урок литературы»? Считаете ли вы удачей?
Вообще любые оценки – это всегда субъективная вещь. Я удачи не считаю, но, в принципе, там, безусловно, есть очень много, то есть это такой профессиональный экзамен, там много интересных актерских работ, там Коренев сумел их объединить в ансамбль, очень разных актеров. Здесь, но эта картина, может быть, даже в еще большей степени, чем «Черноморочка», такой заложник сценария, в общем, интересного автора Токаревой, но, тем не менее, сценарий очень драматичен, сценарий очень прямолинейный именно по вот этим вот своим, как раз по своей оценочности, потому что здесь все время герои пытаются, и вроде как это сделано в модной в те годы такой эстетике, которая стремится учитывать опыт отчуждения и опыт взгляда героя на себя со стороны и так далее, но тем не менее все это как раз не соотносится с кореневской природой, вот этой вот такого сочувствия к не то чтобы маленьким людям, а как раз к разным людям, к интересным людям. А здесь вроде бы это все заложено, но при этом вот эта вот догматичность, дидактичность, постоянно прорывающаяся, она, в общем-то, не дает этому полностью осуществиться, как это удалось в «Адаме и Хеве» и дальше в «Телевизионных картинах».
Да, спасибо. Есть еще какие-то вопросы, мнения? Если нет, я хочу поблагодарить Артема, хочу поблагодарить вас, напомнить, что если вы сейчас располагаете каким-то временем, то у нас в 7 часов здесь будет директор Эстонского института кино ИДИЦЕП, который прочитает небольшую мини-лекцию про эстонское кино период оттепели, и мы этим сеансом закрываем нашу программу, посвященную Балтийской новой волне, кинематографу второй половины 50-60-х Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, мы покажем программу документалистики эстонской, как раз 60-х годов, замечательная. Несколько фильмов, которые очень редко можно увидеть у нас на экране. И в целом всю нашу оттепельную эпопею и наша образовательная программа мы завершим через неделю показом фильма Сергея Параджанова, еще одного ученика Игоря Андреевича Савченко, ну, наверное, в мире, можно сказать, самого известного из всех савченковцев, то есть Смолен Маркович Хуцеев, у которого начался сейчас такой новый ренессанс в Европе, его ретроспективы проходят в Италии, сейчас была буквально недавно закончилась ретроспектива в французской синематеке. И мы покажем «Цвет граната», у нас здесь будет художественный руководитель театра Сергея Параджанова Владимир Граппе, который будет представлять этот фильм, и мы его покажем, как я уже говорил в самом начале, в 30-метровой проекции, потому что, слава Богу, вот эту копию Госфинофонд нам выдал в хорошем виде. Спасибо, что вы были сегодня с нами, и приходите на остальные программы, когда вы видели начальный ролик. 4 числа у нас здесь начинается большой фестиваль перформ фильмов об искусстве, он продолжится до 21 апреля. Мы покажем полтора десятка фильмов, в центре внимания которых искусство – периода импрессионизма, постимпрессионизма, модернизма и русского авангарда. И еще то, что у нас теперь будет регулярно проходить, у нас будут показываться новые фильмы, выходящие в прокат с 5 числа. Мы показываем здесь английскую комедию по одноименному роману Стивена Фрая «Гиппопотам». Днем она будет идти с закадровым переводом тем, кто не любит читать субтитры и не знает английский язык. А вечером мы будем показывать его в оригинале с русскими субтитрами. Спасибо, что пришли сегодня. Приходите на другие наши показы.
Спасибо.